В общем, возникла идея, поскольку инструменты MSR интегрированы в Visual Studio по большей части, как раз хорошая тематика для трека Visual Studio. Но для начала все-таки несколько слов о Microsoft Research. Организация недавно отметила свой 20-летний юбилей. На сегодняшний день это одна из крупнейших научно-исследовательских организаций в мире. В ней работает более 1000 только со степенью специалистов, но и много еще просто очень хороших исследователей, инженеров. Цель MSR состоит в том, чтобы развивать некие избранные области исследований и наиболее удачные разработки переносить в продукты Microsoft. Ну и таким образом развивать продукты, обеспечивать конкурентные преимущества и в то же время двигать весь мир информационных технологий в целом. Сейчас практически каждый продукт или сервис Microsoft содержит разработки, которые когда-то были сделаны внутри Microsoft Research. География лабораторий довольно обширная. Они расположены по всему миру, и недавно на этой карте зажглась долгожданная яркая звезда. Это совместный исследовательский центр Microsoft Research и Московского университета. То есть теперь Microsoft Research, его исследовательский центр присутствует и в России. Произошло совсем недавно, 7 апреля. Центр занимается компьютерной графикой, визуализацией больших объемов данных и компьютерным зрением. Но мы надеемся, что это не предел, и что MSR будет дальше крепнуть и развиваться в России. Возвращаясь к теме, здесь постановка верификации и тестирования, но в принципе я буду говорить и о проверке на модели, и о многих тех поисковых исследованиях, которые есть в MSR и дошли до разной степени зрелости. То есть внутри Microsoft Research вообще существует более 60 лабораторий и всего более 250 научных групп. И очень-очень широкая тематика исследований. Поисковые исследования бывают по очень избранной узкой тематике, бывают по очень широкой. Они находятся на разной степени зрелости. То есть что-то дошло уже до такой стадии, что оно переезжает в продукт, а что-то находится еще на уровне прототипа, а что-то находится на уровне исследовательской статьи, которую еще никто толком не проверил в виде кода. Поэтому инструменты, которые я покажу, они тоже будут очень разнообразные. И, конечно, хотелось бы сразу оговориться, что это не предложение выкинуть инструментальные, проверенные временем средства для обеспечения качества, для там, тестирования, анализа. Это нечто, что в будущем, в лучшем своем и сильно измененном варианте, видимо, войдет в продукты Microsoft. И что интересно, пробовать применять в комплексе. Я покажу некоторые примеры, как внутри Microsoft сам применял инструменты Microsoft Research для решения задач промышленного масштаба, для проверки гипервизора и внутренних модулей Windows, и еще для вот последнего, для разработки Windows 8.1. Значит, начну с такой хрестоматийной старой темы проверки контрактов. С Code Contracts. В принципе, наверное, мы можем посмотреть Code Contracts сразу в Visual Studio, тем более, что я в перерыве особо интересующимся уже показывала их. У меня даже есть. Так, правда, я буду плохо видеть. Давайте создадим. Хотя, в общем, можем, наверное, прямо и в этом файле. Посмотрим, что у нас тут есть. Может, уже есть что-то готовенькое. Ну, вот это контракт с ассертом. Давайте напишем новую какую-нибудь функцию. И попробуем сделать для нее контракт. Ну и тут что-нибудь вернем. контракты интегрируются в Visual Studio, они находятся в пространстве имен вот в этом, System Diagnostics Contracts. То есть это некий add-in к Visual Studio, который можно установить, вызвать. Давайте напишем Contract Requires. Это предусловие. У Code Contracts очень большой список вот этих специальных слов, которые можно задать. И вот здесь вот вызовем вот этот фу и передадим ей, например, и. Давайте поменяем контракт, чтобы сразу было нарушение. Пишем, чтобы было меньше нуля. Вот. Значит, видно, что контракт должен быть нарушен. В принципе, может найтись при запуске, а может найтись и в таком режиме. Сейчас запустится проверка контрактов. Вот, видно, что у нас возникла множество замечаний от Code Contracts, в том числе так, unreached. А, потому что оно остановилось еще на первом ассерте. Давайте передадим вот здесь в начале. Тогда у нас первым будет нарушение. Так, что мы видим? Мы видим подробную сводку, и мы видим нарушение контракта. Вот здесь нам показывает IntelliSense, что происходит нарушение, потому что вот здесь в предусловии написано, что этой функции нужно передавать параметр меньше нуля. Понятно, что контракты могут быть гораздо более хитроумными, кроме там выражений пред- и постусловий, ассертов, можно задавать разные инварианты. Ну и вообще список таких возможностей, их, если почитать, их довольно много. Я не буду на них останавливаться, просто скажу, что не обязательно запускать билд, можно делать эту проверку и в бэкграунд-режиме, то есть просто писать код, и, соответственно, в это время Code Contracts его просматривает статически. Вот. Возвращаясь к нашей презентации, я хотела сказать, что это не только для C-Sharp, это вообще для языков семейства .NET. И это происходит как в статическом, так и в динамическом режиме. И в том числе может быть, ну, как и, в общем-то, что угодно, может быть оракулом для того, чтобы использовать там в инструментах юнит-тестирования. Вообще подробная документация, она лежит по этой ссылке. Я с удовольствием отдам презентацию. Есть специальная разновидность. До того, как инструменты стали интегрировать Visual Studio, в Microsoft Research еще на заре облачных технологий было такое движение «все в облако». Поэтому первыми инструменты MSR стали работать даже не в Visual Studio, они стали работать в облаке на импровизированном сайте Rise for Fun. Rise — это группа Research in Software Engineering. То есть это одна из основных групп, которая занимается разработкой инструментов для обеспечения качества кода, которая занимается вопросами языков программирования. И вот на этом сайте в очень таком простом блокнотоподобном интерфейсе работают практически все их инструменты, то есть их можно там попробовать. Есть некие ограничения по длине кода, которые туда можно положить, но он сразу в облаке считает и, ну, обсчитывает модель, которую он строит по коду, и выдает результаты. Похожий инструмент SpecSharp, он тоже для контрактов, но это уже исключительно для C-Sharp. У него есть дополнительные свойства, которые тоже можно вписывать в код, то есть, ну, вот эти аннотации, которые потом проверяются, там, для ненулевых типов, для многопоточности, для обратных вызовов. Но, в принципе, он очень сильно похож на код Contracts, то есть тут уже надо смотреть в деталях, у кого какие возможности. А он тоже есть на сайте Rise for Fun. То есть вот тут видно, вот этого я не показала, здесь два других свойства. То есть у него есть свойство insurers и есть инвариант цикла. Insurers — это для всей функции, а инвариант — это для цикла for. Что находится внутри вот этой статической проверки? Сам code contracts, положим, у нас есть семейство высокоуровневых языков .NET. И кроме этого еще есть текстовая нотация, UCAML, C. Все это дело при помощи внутренних инструментов MSR переписывается в некий промежуточный язык. То есть происходит трансляция из вот этих языков семейства .NET, UCAML, C в промежуточное представление. Это промежуточное представление переписывается еще несколько раз до тех пор, пока не получается формальная модель по коду. Эта модель представляет собой выражение логики первого порядка, которое учитывает структуру кода и те ограничения, пред- и постусловия, инварианты, которые мы руками в этом коде написали. Эта модель математическая передается решателю. Решатель оперирует вот этими теориями. Если кто-то интересуется именно решателями, то, значит, может составить себе представление, что поддерживается... какая поддерживается линейная целочисленная арифметика, поддерживаются битовые векторы, массивы, частичные порядки. Решатель выясняет, совместна ли модель, то есть является ли эта модель логически корректной. Если это не так, он возвращает обратный пример, который можно посмотреть в анализаторе и выяснить, что, собственно, не так с моделью. Ну и оболочка над этим анализатором проявляется в Visual Studio, где вот просто мы видим подсветку, и нам пишут, что нарушен контракт. Для небольших примеров кода, да, вот буги — это, собственно, тот промежуточный язык, в который происходит переписывание. Он генерирует, кроме того, что он берет наши свойства, которые мы определили при помощи вот этого пространства имен contracts, он еще выводит свои дополнительные свойства, анализируя код. Там есть некоторое количество эвристик, которые позволяют, значит, такие свойства по коду выводить. Ну а Z3 — тот самый решатель, про который я сказала. Ну, это просто как некие ключевые слова. Если интересно, то по ним можно искать, считать дополнительные материалы. Чтобы не углубляться сильно в детали, я хочу рассказать о нескольких примерах, о том, как инструменты анализа кода, которые были сделаны в MSR, применялись в, скажем так, промышленных масштабах. Havok — это еще один инструмент, построенный на том же стеке. То есть на решателе Z3 сидит переписывающая машина буги, а поверх находится Havok. Havok был создан специально для того, чтобы анализировать C. То есть это уже не семейство .NET, как контракты. Это было для того, чтобы, соответственно, найти ошибки в модулях Windows. Проанализировали 300 тысяч строк кода, в которых было 1500 функций. Функции были очень разные. Поскольку модули Windows были написаны довольно давно, там очень большое количество унаследованного кода, там постоянно добавлялись фичи, и некоторые функции занимали несколько тысяч строк. Соответственно, возникали некие подозрения на то, что существуют ошибки. Например, утекает память, но может и не утекает, может быть еще в чем-то дело. То есть которые не удавалось обнаружить, ну, штатными средствами тестирования. Или возникали ошибки, которые не удавалось воспроизвести. Вроде, то есть есть случай, да, нарушается тест, но он не воспроизводится. Havok специально построили для того, чтобы, вот я перечислила, какие ключевые свойства именно для C смотрели. Смотрели на операции над указателями, на небезопасные преобразования, смотрели на кучу в целом и на списки и массивы. Так вот, нашли 45 серьезных ошибок, которые до этого ничем исправить не удавалось. Ничем обнаружить не удавалось, и все поправили. Ну, вроде бы хороший пример. После этого пошли дальше и проанализировали еще больше. Проанализировали 4 больших модуля, в которых более 1 000 000 строк кода, нашли 15 уязвимостей. Здесь проверяли уже другие свойства, связанные с безопасностью. Конечно, свойства, которые формулировали, сильно отличались от того, что я показывала в контрактах. Хотя далее они все равно преобразуются в те самые контракты, просто иначе сформулированы, и передаются той же самой переписывающей машине и тому же самому ядру-решателю. Я кратко написала свойства. Первое, значит, вообще скажу сразу, на какую часть вот этих модулей Windows были нацелены проверки. Речь шла о неком, refcount usage — это, например, свойство, которое говорит о том, что для каждого пути в параллельной программе, модули, понятное дело, поскольку они в ядре, они там были высокопараллельными, для каждого пути сбалансированы операции увеличения и уменьшения ссылок на некие ресурсы. То есть, положим, есть структуры данных в памяти, и для ужесточения картины не просто в памяти, а выделенные в куче, которые имеют некие списки. Списки с узлами. И если эти ресурсы получать, то, соответственно, случаю, когда, допустим, у нас больше запросов, чем освобождение этих ресурсов, соответствует нарушению первого свойства, refcount. То есть у нас что-то где-то утекает. Если же у нас, наоборот, чаще освобождается некий ресурс, чем получается, то, соответственно, получается там двойные попытки освобождения некой памяти, это тоже нарушение. И поймать это было довольно сложно. Второе свойство, log usage, оно касалось различных нарушений. Например, для поля mutex, если в списке есть некий ресурс, то есть если есть некий список ресурсов в памяти, и у каждого есть свой mutex, чтобы работать с этим ресурсом эксклюзивно, то локи должны получаться и запрашиваться по очереди на этот ресурс. Вот это проверялось свойством log usage. Data race freedom, я думаю, это понятно. Для каждого лока чтения и записи, которые могли быть получены рекурсивно, просто проверялось, что каждому освобождению предшествует получение такого лока на ресурс. И последнее свойство касается ситуации, когда один поток пытается получить право на ресурс, а другой в это время его освобождает. То есть вот такие гонки пытались проверить при помощи Havok. Как проверяли? Потребовались усилия по ручному аннотированию кода, то есть подобно тому, как я прописывала в Visual Studio контракты, также в уже инструментах Havok, которые тоже интегрируются в Visual Studio, прописали 250 свойств, вручную 600 прописали, 250 — это свойства, которые создал сам Havok. И плюс была еще дополнительная машина для вывода свойств по коду. Она вывела 3000 свойств, и она осталась внутри Havok. То есть был разработан некий инструмент, который делает основную часть этой тяжелой работы по аннотированию кода перед его проверкой. Соответственно, всего примерно 4000 свойств. Получилось более 100 предупреждений, которые выдал инструмент. Из них разработчики подтвердили только 45 ошибок. Процент вот этих ложно-позитивных срабатываний, он, в принципе, получился очень хороший. То есть только подтвердилось треть свойств, а 2/3 — это ложные срабатывания. Почему они вообще получились? Сами свойства, они ну, их не всего 4, как я написала, их скорее 4 группы. То есть, допустим, для гонки по данным там много разных свойств, которые вот это отражают. И чем более точно и детально определяются свойства, тем меньше вот этих ложных срабатываний. Ну, то есть нужна, соответственно, больше усилий инженеров, которые это дело прописывают, больше нужно экспертов. И, ну вот, создали некий баланс между тем, сколько людей будет аннотировать код, как долго они будут этим заниматься, и какой будет процент вот этих ложных ошибок. Всего, все вот эти 300 тысяч строк кода, среднее время проверки 93 минуты, и в среднем 3,7 секунды на каждую функцию. Вот. Что еще есть? У меня есть пример того, что нашли. Вообще примеров довольно много. По вот этому конкретному случаю, есть подробнейшие статьи, которые описывают, какие именно были свойства, какие написали вручную, какие сгенерировали, как проходил процесс генерации. Там самые разные детали о том, какие ошибки нашли, как они справлялись. То есть я, в принципе, могу дать ссылку, чтобы детально это почитать. Ну вот пример довольно простой. Утечка ссылки. Здесь, поскольку использовали Structured Exception Handling, то вот эти вот с подчеркиванием finally, ну, то есть расширение C, в блоке try создается некий узел списка, и дальше происходит попытка получить эксклюзивный доступ к этому узлу. Ну, увеличивается счетчик ссылок. Значит, вот это вот acquire don't wait означает, что доступ происходит сразу. Если этого не происходит, то запрашивающий поток, он стоит в очереди. И со временем получает, увеличивает счетчик ссылок на единичку. Ну, вот, собственно, эта операция. Из-за крайне редко вот в этом месте происходил сбой. И дальше код переходил в блок finally. И не происходило вот это уменьшение на единичку. В итоге, соответственно, утекали ссылки, но понять, что это происходит путем тестирования, было довольно сложно, поскольку такие сбои происходили в результате отказа оборудования. Ну и это удавалось выявить на миллиардах пользователей операционной системы в мире, но не удавалось выявить на тестовых случаях. Так, давайте посмотрим еще один пример. Это верификатор, ну или там тоже model checker, средство проверки параллельных программ, которым проверяли гипервизор. В гипервизоре поменьше, но все равно очень много строк кода, 60 тысяч. И это смесь с C-ассемблером. Сам гипервизор очень интересно устроен. Я просто кратко скажу, это там порядка 20 независимых слоев. То есть он устроен послойно, и между ними определены такие правила, что только одностороннее взаимодействие. Гипервизор не был сделан для того, чтобы его потом верифицировали инструментами MSR. И это, ну, как бы, существенно осложняет процесс, поскольку код довольно сложный, код развивается довольно давно, в нем добавляются новые фичи, он запутанный, но тем не менее тоже путем аннотирования проверили 5 групп свойств, среднее время проверки функции составила уже 25 секунд, нашли то, чего не находили ранее. Всего гипервизора 50 тысяч, 60 тысяч строк проверяли менее 3 минут. Такие были характерные времена. VCC — это уже другое средство проверки. Оно тоже построено на модели вот этого решателя Z3, переписывающего средство Boogie, но в отличие от Havok, оно содержит выражение для того, чтобы выразить свойства именно параллельного кода. То есть вы видели, в Havok там были разные свойства, но они, в общем-то, касались статического кода. Просто их применили к проверке кода, значит, в параллельных модулях Windows, которые вот управляют кучей. Здесь же специальные свойства для именно параллельного кода на C. То есть в этом разница между этими двумя очень похожими инструментами. опять же, выражений, которыми можно аннотировать параллельный код на C, в этом инструменте довольно много. Я на них, наверное, останавливаться не буду. Зато расскажу, как происходит проверка программы, собственно, на C. Ну, я не знаю, сколько это хорошо видно. Могу сказать, что аннотированный на C код, он, собственно, передается переписывающему модулю Boogie, который переводит его во внутреннее представление с учетом всех вот этих написанных вручную или выведенных инструментов свойств для кода, переводит в формальную модель, выводит некие дополнительные свойства, ну, например, инварианты циклов, условия для пред- и постусловия функции, некие свойства потоков. После этого передает их решателю. И обратно от решателя возвращается путь, если был сбой, который можно проанализировать внутри уже визуального средства, которое тоже интегрируется в Visual Studio. Посмотреть, какие именно были сбои, там, в каком модуле, в какой функции, какое свойство было нарушено. Я еще хотела сказать, что оба инструмента, они интегрируются в Visual Studio, и вот этот, он, собственно, доступен как open source, точно так же, как и SpecSharp, как решатель Z3, как Boogie. Они все лежат на сайте CodePlex. Вокруг каждого из них есть некая комьюнити. Ну, понятно, вокруг более прикладных средств комьюнити побольше. Вокруг решателя Z3 там комьюнити скорее математиков узкая, но им тоже интересно. Они развивают надстройки над Z3. Так, следующий инструмент, про который я хотела сказать, это Zinc. Zinc был сделан в Microsoft Research Cambridge как средство проверки моделей. И успешно применился совершенно недавно при разработке Windows 8 для проверки того, как поддерживается протокол USB 3.0. Модул, значит, он вообще другой инструмент. Он вот не основан на этом стеке решателей и переписывателей. Он даже сделан по-другому. То есть идея в нем такая. По коду не строится никакая формальная, значит, модель в виде логики первого порядка. Код анализируется и строятся все возможные состояния кода и пути между ними. Состояния могут быть определены по-разному. Допустим, есть очень простая программа, в ней есть одна переменная, которая меняется. Вот эта переменная определяет все состояние программы. И будет путь, где каждый, значит, узел взвешен значением этой переменной. А в более сложных случаях узел взвешивается вектором, где, значит, переменные, отражающие состояние программы. И в итоге средство проверки модели Zinc, оно строит вот этот большой граф состояний программы и анализирует его весь. Понятно, что в промышленных масштабах графы очень большие. Например, для реализации вот этого протокола сначала построили модель и написали средство генерации кода по модели. Ну, то есть, чтобы, значит, которая тоже проверилась, то есть было формально показано, что код соответствует той модели, которую строят разработчики. И эту модель проверили Зингом. В Зинге есть различные хитрости для того, чтобы сократить модель, потому что в ней астрономическое количество состояний, ее проверить не хватит всего кремния в мире. Например, стягиваются одинаковые состояния. То есть в разных местах графа есть состояния, взвешенные одинаковым вектором. Их можно стянуть в одно. И все пути, соответственно, идут в этот узел. Ну и таких вариантов, как можно упростить граф, довольно много. Потом Zinc строит на лету, то есть как бы не нужно сразу держать весь граф в памяти, он строит только его часть и анализирует. Для некоторых свойств достаточно проанализировать только на определенную глубину. То есть, ну, например, первые 4 шага, там, первые 20 шагов. Известно, что дальше исполнение там, представляется заведомо ошибочным. То есть если, ну и это можно отсечь другими средствами. В принципе, его можно применять не только для анализа неких протоколов, хотя вот традиционно такие инструменты очень часто применяют именно для проверки протоколов. Его можно применять для проверки сервисов, драйверов, очень часто применяют для проверки моделей аппаратных средств. Есть сайт на CodePlexe, то есть Zinc, он тоже доступен как open source. Там подробнейшим образом рассмотрены свойства и сама история проверки поддержки протокола USB 3.0 в 8-м Windows. Хочу еще сказать, что он интегрируется в Visual Studio очень давно, начиная с 2005 версии. Вот, то есть можно его тоже посмотреть, попробовать. Меня в перерыве коллеги спрашивали, кто на фотографии. Это один из архитекторов, который, собственно, реализовывал поддержку USB 3.0 в Windows. Вот. Инструментов Microsoft Research даже по этой узкой теме проверки кода очень много. Я, честно говоря, рассказала о небольшой части из них. Давайте посвятим небольшое количество времени, чтобы посмотреть, что еще есть. И дальше оставлю ссылки для того, чтобы оценить все многообразие, что еще там присутствует. Есть инструмент под названием Chess. Он тоже open source, тоже интегрируется в Visual Studio. Проверяет параллельные программы. Он производит то, что в англоязычной литературе называется hazing bugs, то есть крайне трудноуловимые ошибки. Ну, это такое название, которое, значит, относит их к принципу неопределенности Гайзенберга. Ну, кому-то это кажется, значит, интересным названием. В общем, ошибки, которые очень трудно воспроизвести, Chess просто запускает тест так, чтобы каждый запуск воспроизводил новый путь в параллельной программе. Такое удобное дополнение к тестированию. С помощью его проверяют такие свойства, как дедлоки, гонки по данным, нарушение атомарности. Ну, в общем, все то, что традиционно мучает параллельных программистов. Целая группа для юнит-тестирования средств. Он протянет еще немножко. Мы же почти закончили. Да нет, у него батарейка села. У нас садится батарейка, так что ему поможет. Давайте продолжим, а потом просто перейдем к вопросам, поскольку основное оно все-таки не в компьютере. PEX — это тестирование методом белого ящика. Он просто генерирует компактные тестовые наборы, которые специально затачивали для того, чтобы сделать большое покрытие исходного кода. Ну, такой полезный инструмент, тоже интегрирован в Visual Studio. И, соответственно, на нем построены MOOCs и CodeDigger. CodeDigger появился совершенно недавно, это некая облегченная версия, зато она интегрируется и в 2013-ю, в новую, в 2012-ю студию. Используется для юнит-тестирования .NET свойств. Вот хорошая тоже группа инструментов. Fine, Fern, F-звездочка. Их переименовывают и дописывают каждый год. Они применяются для проверки разных политик безопасности. Но в основном, конечно, для проверки протоколов. Их можно попробовать на сайте Rise for Fun. То есть тоже они работают в облаке. при помощи этой группы средств проверяли модули облачных приложений. Всего проверили 50 тысяч строк кода, но проверяли уже конкретные свойства, касающиеся именно нарушения политик безопасности. Так, давайте посмотрим. Доступен для Файна доступна версия и open source, и его бинарник. Можно его попробовать на сайте Rise for Fun и посмотреть детали на сайте Microsoft Research. Вот интересный новый инструмент, недавно появился, называется Slayer. Он некий наследник того, что раньше было сламом, то есть средством для верификации драйверов. Но он более правильно обрабатывает сложные структуры данных. То есть SLAM был очень мощным инструментом, который развивался более 10 лет. Он, соответственно, это промышленный инструмент, который когда-то был внутри MSR. Однако, когда ему не требовалось обработка сложных структур данных. То есть он выполнял некие аппроксимации. Вот кто, скажем, видел средства AS3, кто-нибудь видел AS3? Ну и ладно. В общем, это целый тоже класс способ проверки на модели, когда программа представляется в виде некой обобщенной модели. Ну, скажем, переменная меняется от 2 до 100. И в результате рассматривается не каждое значение из этого интервала, а рассматривается вот этот большой интервал. И для некоторого свойства этого бывает достаточно. И вот вся идеология этой абстрактной интерпретации в том, чтобы найти такие упрощения, сделать простую модель. И также такие же способы применялись в сламе. То есть структуры данных часто рассматривались обобщо, приближенно. Это хорошо для одних программ, но это не годится для всех программ. Slayer, он во многом наследует то, что было в сламе, но, значит, он более подробно рассматривает структуры данных. Ну, за время, пока, значит, слам использовался промышленно, и разработки научные новые появились, и машины стали мощнее. Поэтому вот это новое средство MSR, оно может себе позволить создавать большие модели и анализировать более сложные структуры данных. Про драйвер я, наверное, скажу кратко, чтобы не занимать вот этим чтением сложного текста. Речь идет о том, что переносимость программы — это тоже отдельная большая проблема. И она возникает даже при переходе между различными архитектурами аппаратными. Драйвер внутри себя содержит модели более десятка различных аппаратных архитектур. И когда ему отдают программу, он пытается понять, как отличается ее поведение на всех этих аппаратных архитектурах. И, соответственно, выдает результаты. Ну, понятно, если разработчика интересуют там некие конкретные варианты, то он просто здорово сокращает перебор. Тоже еще целая группа инструментов. Они решают маленькие, но для кого-то очень важные проблемы. Т2. Оно проверяет вопрос останова программы. Ну, все знают, что это фундаментальная проблема. Вот Т2 этой проблемой занимается. Там SEAL, он пытается анализировать сайд-эффекты в программах. Йоги работает над буквально избранными свойствами из области информационной безопасности. Я на самом деле думаю, что этот процесс перечисления инструментов MSR может быть бесконечным, и надо мне как-то закругляться. Но просто вы уже видите, что насколько они разнообразны. Некоторые касаются очень маленьких проблем, например, остановка программы. Другие, такие как Code Contracts, они вообще для всего семейства .NET, статический анализ, там контракты, и это вот-вот войдет в Visual Studio, оно уже работает как плагин. Что-то, например, Traver, который работает с переносом программы на различные архитектуры, существует только в виде там, демонстрационного прототипа и серии научных статей. Что-то существует и работает на промышленном масштабе, проверяет более миллиона строк кода. Но все эти поисковые исследования MSR, они направлены на решение одной и той же задачи — обеспечение качества программного кода. Просто поскольку задача очень обширная, они значит, с разных сторон ее и на разном уровне решают. Лучшие из этих решений позднее должны войти, ну, я надеюсь, в инструменты разработки, такие как Visual Studio, или просто помочь делать более качественный код. Я скажу об основных источниках информации, но если вот интересны, например, конкретные инструменты или конкретные кейсы, которые я рассмотрела, как проверяли модули Windows, там, какие детали проверки USB 0, мне можно написать, я с удовольствием отправлю ссылки на все эти статьи, блоги, там информация она довольно разрознена. Три основных группы, которые занимаются проблемой анализа кода. Первая группа находится в Редмонде, это Research in Software Engineering Group. У них, собственно, вот этот облачный ресурс Rise for Fun, на котором работают инструменты, которые можно попробовать. Вторая группа находится в Кембридже, она носит более академический характер, там более долгосрочные исследования. Это группа Programming Principles and Tools. Там работает, наверное, небезызвестный многим Тони Хоар. И он, в частности, повлиял на разработку таких инструментов, как Zinc, которые, видите, проверили полезные свойства для нового Windows. И последняя группа — это Rigorous Software Engineering Group. Инструменты, которые они делают, есть на сайте, то есть там хорошо можно сразу найти сфокусированный обзор, выбрать что-то интересное. Ну и последнее, я просто добавила ссылочку, ну как некий доклад занимательный про то, как происходит тестирование программного обеспечения в Microsoft. Думаю, что на этом я завершаю обзор того, что делает Microsoft Research для анализа кода. Если есть вопросы, то у нас осталось время. Это зависит от того, как настроить код контракты. Можно настроить так, что нарушение контрактов, что не будет компилироваться. То есть можно сделать так, что это будет отлавливаться.
Невозможно же, ну, то есть в зависимости от того, какую я там переменную, условно говоря, передаю, то есть часть этих контрактов невозможно проверить во время компиляции, потому что неизвестно, что примерно в код.
Оно генерирует ворнинги. Да, 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 да. Ну, то есть оно как бы оно работает из соображений плохого случая. Оно всегда предполагает, что может быть передано. Ну, что, например, если вы обращаетесь к куче, то там 100 пудов лежит мусор. Даже если предыдущей строкой вы положили вот в конкретное место конкретное число. Если в следующей строке, ну, это не для контрактов, а скажем, вот для хавоков C, вы пытаетесь обратиться к этому месту в куче, оно считает, что там уже лежит мусор. Да, я вот могу рассказать про VCC, которым гипервизор тестировали. Значит, где-то, сейчас скажу, с ноября по июнь месяц 14 инженеров писали аннотации. Вот это была их работа full-time. Они написали, ну, я показывала несколько сотен аннотаций, и вот все это потребовалось для того, чтобы проверить 60 тысяч строк кода. В принципе, аннотированный код, он действительно, вот все эти инструменты, видите, я говорила, что они в них пытаются сделать модуль, который сам выводит вот такие записи, чтобы, скажем, инженеры написали 350, а средство сгенерировало 3000, ну, чтобы как-то облегчить этот процесс. Ну и дальше баланс, то есть вроде бы нужны специалисты, которые будут писать более умные свойства, которые сократят вот этот отбор, ну, сократят модель итоговую. С другой стороны, такие специалисты стоят денег, они там долго работают, и вот это все время некий. При этом вот инструменты типа Zynga, которые строят эту модель, они вообще не требуют аннотирования. То есть они, но зато они строят вообще модель всего кода, всех возможных состояний, путей между ними. То есть там здоровая модель получается. Да.
Сколько вот именно из этих автоматически выведенных свойств, ну, были ошибки?
Сейчас. У нас с собой было. Из тех, что вывели. Нет, наверное, вот таких данных нету, то есть которые из ворнингов сработали. Дело в том, что вот какая деталь. При проверке не проверяется, проверяются свойства, которые я выделила. Вот, например, там различные виды гонок. То есть нет такого, что проверяется, выполнен ли контракт каждой функции. Если проверять еще и это, то ворнингов будет очень-очень много, и большинство из них будет ложноположительными. Поэтому их просто игнорируют и проверяют вот четыре выделенные группы свойств. Ищут гонки по данным, ищут, чтобы количество совпадало, значит, увеличение и уменьшение ссылок, когда лочится ресурс. То есть это некий способ сделать поиск более умным. Иначе нужны либо очень точные контракты к коду, либо их будет очень-очень много, и это проверить будет нереально. Я просто нашла другие числа. Нашла, сколько каких ошибок нашли, если вам интересно, вот из этих 45. Большую часть составляли именно гонки, их было 20 штук. Неправильно использованных локов 12 и ошибок ссылок 14. Вот еще интересный момент. Большая часть того, что нашли, находилась не в обычном коде, а уже в обработке исключений. То есть сам код, он был хорошо довольно протестирован, и в нормальных путях его исполнения ни одна из этих 45 ошибок не всплыла. Они всплыли именно вот где exception handling. Ну, вот просто такой интересный факт. Ну вот их 125 штук. Ну, скажем, вы работаете разработчиком, вам приходят вот эти уведомления об ошибках. Как много времени вас занимает проверка конкретной ошибки? То есть ошибка это или нет? Это уже экспертная оценка. Вот эти 125 ошибок, их нужно разделить на команду разработчиков, ну, несколько десятков. Ну, есть информация, что это произошло уже очень быстро, потому что 125 ошибок — это очень мало. Здесь иное описание этой ошибки. То есть есть указатель на конкретное нарушение контракта, на конкретную функцию, которая это сделала. То есть нужно не вообще по коду искать и пытаться воспроизвести, а нужно посмотреть вот эту функцию и понять, почему именно эта функция приводит к нарушению вот этого конкретного свойства. То есть описание ошибки содержит гораздо больше информации, чем если просто утекает память. Вот оно работает, и она утекает, и утекает, и неизвестно, где это происходит. Кстати, я еще не сказала, все это касается именно модульного тестирования в широком смысле слова. То есть в случае VCC, например, гипервизора, тестировались отдельные функции. Хотя, значит, целый класс, да, может быть, можно проверять, как происходит межфункциональное взаимодействие. И вот в случае Havoc проверяли модули Windows, но есть же еще межмодульное взаимодействие, то есть это тоже отдельный пласт, который нужно проверять отдельно. И если ошибки происходят на том уровне, то они не будут пойманы вот при таком способе проверки. Для проверки этих свойств там нужно формулировать отдельные ограничения, то есть тоже заниматься. Ну и просто чем больше вот этих ограничений, тем проще потом анализировать ошибки. Скажем, мы знаем, что это не ошибки межмодульного взаимодействия, мы знаем, что они внутри вот конкретной функции. Мы там знаем, что происходит нарушение, у нас не совпадает число увеличения и уменьшения счетчика ссылок на ресурс, который мы лочим в куче. Ну и все вот это уже там, с учетом эксперта позволяет посмотреть на эту функцию и понять, наверное, вот здесь не хватает там чего-то. Да. Нужно, ну действительно, чтобы пользоваться контрактом, надо везде поставить контракты. Да, вот что еще хотела сказать. Многие аннотации, которые используются в Havoc, особенно в VCC, они представляют собой выражение, в общем, макросы. Короче, их можно в дебаге всячески там обрабатывать, собирать, после этого одной командой отключить, и в релизе у вас уже будет компактная штука без всех этих контрактов. То есть они, ну, не влияют на итоговый релизный билд, на его там скорость и всякие характеристики. Их можно отключить одной командой препроцессора. А в чем вопрос? У одного будет, у другого нет. Да. Да. Но это же есть библиотека, то есть это System Diagnostics Contracts, это ну такая же библиотека, многие другие. Наверное, на этом заканчиваем. Благодарим Сашу, который нашел нам зарядное устройство.